5. Про разбойников написано, пишется и будет еще написано так много, что ж противно. Простой, честный, тихий человек никому не интересен. Как он там пашет землю, выращивает пшеницу, репу, торгует, рискуя разориться, столярничает, плотничает, ловит рыбу, отливает колокола, шьет одежду, охотится, грибы собирает. Никому дела нет. Зато про того, кто силой забирает себе все плоды скучного повседневного труда, и песни слагают, и баллады, и былины, и эпосы. Ну и книжки, конечно же, тоже сочиняют. Слушатель или читатель всегда мнит поставить себя на место разбойника. Они как не жертвы. И ему от этого вроде бы становится легче. Вроде бы на какое-то мгновение в жизни устанавливается справедливость. Сильные мира сего тоже любят послушать, почитать про разбойников, поскольку сами же из этого сословия и выходят. Все цари-короли, графы и князья, бароны и баронеты в свое время промышляли на сём поприще. Ну или пращур их. Но настоящих молодцев с большой дороги при этом власти земные нещадно преследуют и казнят, чтобы не вздумали занять их, сильных и могучих, законно завоеванное место. Только все равно песни в народе слагаются не про лютого воеводу, который с великим трудом жизнью подчас рискуя изловил и заточил злодея, а про этого самого злодея, как сидит он в сырой темнице на ржавой цепи и тоскует, и требует: «Отворите, мол, мне темницу, приведите верного коня и красную девицу для полного счастья. Может, ему еще и адвоката в камеру?» К счастью, в Яруслане адвокатов покуда не было, зато уж разбойники водились в неописуемом количестве. Такие трудные годы недороды случались, что в леса с топором уходила чуть ли не добрая половина мужского населения, и государи яруслански изнемогали в борьбе с ними. Чего стоил, к примеру, один орден поджидаев, нарваться на которых можно было в любом укромном месте. «Да прибудет с тобой твоя сила, а со мной твое добро!» Так приветствовал поджидай ограбляемых и отбирал все их добро. Чаще всего добром, а не силой. Никто и не пытался сопротивляться. Столь страшные слухи о своих бойцовых качествах распространяли от себя поджидай. Они якобы могли одним движением ладони остановить любого противника и в любом количестве, бегать по стенам и потолкам, как тараканы, взлетать на верхушки деревьев и корчевать эти деревья даже мизинным пальцем. Сказочникам и песельникам поджидаи хорошо платили за воспевание своей дурной славы. Может, из поджидаев и новая династия бы сложилась, повергнув жмуриковичей, кабы не отец нынешнего государя Финадей Колизеич. Тот не верил никому и ничему в жизни, и даже Патефона долго отказывался признать собственным сыном, мол, мало ли косых. А когда впоследствии признал все-таки, то жестоко поплатился, но об этом позже. Не поверил он и песням, и легендам. Филадей воспользовался передышкой между внешними войнами и все свои войска разместил на постой по деревням и городкам. Насидевшись в чищобном голоде, поджидая глубокой осенью, добровольно вышли из леса, поскольку у них кончились даже грибы. Оказались они на поверку довольно-таки летающими мужичками, которые ладонями только слабенько отпихивались от воинов, а уж взлететь на дерево и не мечтали. Они и на виселице-то взлетали с чужой помощью. На двойной реке по туда не по сюда не промышлял лихой Степан Разиня. Прозвище свое он получил за то, что по пьяному делу проворонил пленную персидскую княжну, за которую рассчитывал получить неслыханный выкуп. Княжна оказалась умелой пловчихой, доплыла до берега и показала речным разбойникам, задрав юбки, свои прекрасные бедра самым оскорбительным образом. Люди Степана, обидевшись, мало того, что нарекли своего атамана Разиней, так еще и выдали его властям для последующего расчленения. В степях гулял до поры Емелька Пугач. Он придумал такое оружие, которое стреляло оглушительно, но вреда никому не приносило, ибо заряжалось деревянную пробкой. Это хитрость действовала, но до поры. Надо ли говорить, что Емельку тоже выдали свои же. Но вот после смерти Финадея Колизеича, якобы поперхнувшегося рыбьей костью, лихие люди почувствовали слабину власти, тем более что молодой государь подался на запад за морской наукой. Так ведь и в Европе тоже разбойников уважали. Тем более, что у них имена-то были какие звучные. Ринальдо Ринальдини, Картуш, Лаки Лючьяно, Голландец Шульц, Марат, Робеспьер, Лоренцо Берия, опять же Морган или Флинт. Воротившийся Патефон долгое время за разбойников не брался всерьез. Он хотел из них сделать морских пиратов, а добычу, приз по-морскому, обложить налогом и присвоить каждому атаману шикарное наземное прозвище. А то что за дела? Филька брыластый, да Афонька киластый. Как такими гордиться? Перед кем хвастаться? Он посылал в леса своих людей с уговорами и подарками. Подарки злодеями охотно принимались, а царские посланцы возвращались, в чем мать родила, и докладывали, что Филька либо Фонька в море не пойдут, поскольку силу им дает только родная земля Ярусланская, что чужих и непонятных прозвищ воздвигать на себя не желают, а то люди смеяться будут и бояться перестанут. Действительно, назовись Ярусланец тем же капитаном Бладом, как такое прозвище народ переосмыслит? И что вообще, всякий разбойник в темном лесу сам себе царь? Речные же злодеи море попросту боялись, так как знали, сколь коварна стихия водяная, а уж про санитарную книжку моряка и слушать отказывались. Патефон Финадеевич вздохнул, проклял разбойничью темноту и вернулся к отцовским заветам, правда, с меньшим успехом. Но лиходеев помаленьку все-таки отлавливали и даже не казнили, отправляли копать канал до ближайшего моря. Темные леса стали надежными, хоть и скудными источниками рабочей силы. Ну а новоявленные разбойники, ведомые Лукой Радищевым, шли-шли в сторону леса, покуда хмель не свалил их у опушки.
«Ну и что, братцы, воротимся да повинимся отцу-ректору?» — спросил Куприян Волобуев, продрав глаза.
Утро было раннее, отчего лес казался особенно темным и неуютным даже по сравнению с общежитием.
«Вы как хотите», — сказал Лука, — «а я возвращаться не намерен. Благородный муж два раза не решает».
«Ну а куда же нам возвращаться?» — всплеснул белыми ручками Яцек Трембо. «Так мы ж по дороге до лесу такого натворили».
«Какого?» — испугался Волобуев.
Паночи, перебивая друг друга, стали перечислять безобразие, учиненные начинающей шайкой с благородными намерениями в прошлую ночь. Сожгли в предместье два дома вместе с хозяевами. Надругались над семью пожилыми богодулками. Обчистили церковь. Два сундука добра унесли оттуда. Разоружили караул ночной стражи. Написали на городских воротах дегтем матерное слово против царя.
Лука начал мучительно припоминать совершенные в первую же ночь преступления, но припомнить никак не мог. Он точно знал, что паночи от жадности были вчера пьянее всех остальных. Откуда же им было помнить хотя бы тятю и маму? Да и дегтем ни от кого не пахло.
«Ну, а дядь хабар?» — спросил Грыцко Половинка.
«Ну, так пан атаман сказал, что будет на карауле сидеть, а нам велел спать»,
— сказал Недослав Недошковский.
«Хабар тут лежал, я, помнится, в меховой шубе уснул. Где та шуба?»
«Где же наше добро, братушка-атаман?»
— вскричали Редко Редич и Хворимир Супница.
«Даже скляночки не осталось», — жалобно молвил араб Теретомба. Он был почему-то не черный, а какой-то сероватый.
Тут Лука понял, что паночи нагло врут. Записных лжецов в Яруслании обычно осаживали доподлинными словами из священного писания. Ох, мало-мало что помнилось. Слова были такие.
«Савл, Савл, что ты гонишь?»
Но кто был этот самый Савл и кто упрекал его, того и самые ученые отцы-академики не ведали. Лука этих слов говорить не стал. Ему не хотелось идти в лес одному и в одиночку же благородно разбойничать. Понятно было, что коварные панчи что-то задумали. Например, сами возжелали стать атаманами. Но разоблачать их всегда найдется время. Поэтому, когда прочно обоснуется в дебрях, кто-нибудь сходит в город и проверит. Хотя что там проверять? Будь это правда, за ними давно бы наладили погоню и взяли тепленькими.
«Простите, братцы, уснул», — склонил он повинную голову. «А мимо шли, видимо, настоящие разбойники, лишенные благородства, да и ограбили нас во сне. Уже мы найдем этих мерзавцев, но не беда, еще наживем».
«С нашим атаманом не приходится тужить», — многозначительно сказал Яцек Трембо и обвел всю компанию внезапно покрасневшими очами. Возражающих не нашлось.